Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Наталья Троицкая. Сегодня в медицинском форуме обсудим нарушение пищевого поведения у детей. Почему оно возникает? Как вовремя заподозрить проблему и как помочь своему ребенку? Об этом многом другом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главный врач детской поликлиники номер 99 Департамент здравоохранения города Москвы Анастасия Анатольевна Рубцова. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, давайте поговорим вообще, что такое, а вообще что входит в понятие нарушение пищевого поведения у ребенка. Прям вот давайте начнем. Даже не с прикорма, с грудного вскармливания. Там же тоже уже что-то такое есть, правильно?
Ну, вообще, пищевое поведение в целом – это комплекс всех наших привычек, всех наших предпочтений, начиная с режима дня и заканчивая теми продуктами, которые мы любим, привыкли каждый день кушать или которые мы любим кушать по праздникам. Нарушение пищевого поведения. Что же это такое? Это нарушения аппетита, связанные с поступлением или распределением пищевых веществ в организме. Здесь стоит провести грань между нарушениями пищевого поведения, да, которые могут встречаться у любого человека, ребенка, подростка, взрослого, и расстройство пищевого поведения, которое относится к заболеваниям. И здесь это заболевание из области психиатрии. Это тяжелые нарушения, и здесь затрагивается, помимо нарушения поступления, распределения веществ, тяжелого нарушения аппетита, еще и ментальный уровень, то есть это состояние душевное, да, скажем, да. Соответственно, здесь все о них знают, много говорят, но это более тяжелое расстройство, чем нарушение
пищевого поведения. А это одно из другого перетекает? То есть, если вовремя не заподозрить, что с ребенком что-то не так, как-то он неправильно питается, то обязательно в будущем, например, не дай бог, у него будет склонность к той же анорексии или булимии, которую мы сегодня касаемся, это психиатрическая тема, да, мы говорим про такие моменты, но тем не менее очень важные и очень сложные, чтобы родителю сейчас понять. А есть какие-то вот такие отголоски, что если ребенок как-то неправильно питается сейчас, привередлив в чем-то, либо вот иногда даже, знаете, вот сейчас такой момент расскажу, из жизни. Вот у меня у подруги ребенок ходит в детский сад, и в саду ничего не ест, и дома практически ничего не ест. И врачи удивляются, ребенок здоровый, и родители, ну а как это вот, он росинка, что ли, питается, малыш? Ну, то есть ничего не ест, и все бьют тревогу и переживают. Ну, педиатр говорит, ну, слушайте, по анализу, и вообще чудесный, прекрасный ребенок, отстаньте от него, где-то он чего-то перехватил, ему хватило. Ну, родители-то переживают, вот тут что такое, например?
Ну, расстройство пищевого поведения – это, конечно, заболевание, которое состоит из многих-многих составляющих. Да? Огромное количество факторов – это биологическая основа, генетическая основа, это социальные факторы, бытовые факторы. И, конечно, у детей, которые уже и взрослых, которые страдают расстройством пищевого поведения, да, мы, конечно, найдем все эти составляющие, которые вы сейчас перечислили, но будет ли следствием расстройства после нарушения пищевого поведения, ну, здесь, конечно, мы должны помочь на определенном этапе, чтобы это не перешло сначала в навязчивости, да, а потом уже в заболевание. Поэтому хочется сказать, что с любым таким нарушением, если мы его заподозрили, увидели или переживаем по этому поводу, нужно работать, нужно спрашивать, нужно обращаться к специалистам, соответственно, чтобы предупредить развитие каких-то более серьезных нарушений.
Угу. А кто чаще всего страдает нарушением пищевого поведения? Вот вы сказали, что это генетика и какие-то другие особенности вообще, да, получаются наследственные. А вообще это может быть подростковая проблема, либо сейчас, ну, не знаю, во-первых, заболевания, я понимаю, что все абсолютно помолодели, абсолютно ментальные, либо физические, да, какие-то серьезные заболевания, хронические какие-то раньше появляются и прочее, прочее. У детей все это сместилось тоже? Потому что, ну, сейчас дети, мне кажется, более взрослые, чем когда-то мы были в этом возрасте, 8-7 лет.
Ну, здесь сложно сказать о достоверности какой-то статистики в детском и подростковом возрасте, потому что это, опять же, говорю, что сами расстройства пищевого поведения, как заболевания, да, они кодируются диагнозом и входят в общую статистику. И здесь, конечно, в общемировых исследованиях где-то 6-8% у взрослого населения, да, считается, что есть эти или встречались ранее расстройства именно как заболевание пищевого поведения. Что же касается детей, то мы скорее сталкиваемся с какими-то соматическими заболеваниями и при них начинаем раскручивать уже нарушение питания. Ну, такие как ожирение, сахарный диабет первого типа, и у детей чаще уже стал встречаться и второго типа сахарный диабет. А при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ну и прочих эндокринных заболеваниях. Соответственно, хочется сказать, что, конечно, нарушения пищевого поведения у детей встречаются, стали встречаться чаще, так же, как и заболевания, о чем у нас есть достоверная статистика, да, это ожирение, которое несколько увеличивается год от года. И, конечно, этой проблемой и связью с нарушением пищевого поведения сейчас работают, проводятся исследования, данных становится все больше, и мы уже можем говорить, что, конечно, в подростковом возрасте и в предподростковом возрасте нарушения пищевого поведения встречаются чаще, чем это было ранее. Ну, связано это с многими факторами, как думают исследователи, как думаем мы, практикующие врачи, наблюдая и опрашивая пациентов.
Да. Ну, с какими факторами? Давайте вот эти факторы назовем, потому что я понимаю, конечно, соцсети всевозможные, а в школе, да, ну, вообще сейчас все другое, другой век. И, кстати, вот знаете, вот еще такой момент, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Очень часто родители, ну, получается, у нас уже ребенок только-только вышел на свет Божий, да, в роддоме уже на коляску гаджет прикрепили с мультиками. И в основном все дети, это я вижу везде, не знаю, завтрак, обед, ужин, если даже на отдыхе, либо в кафе, у них телефон перед глазами, и только тогда он открывает, в принципе, рот, чтобы проглотить эту ложку. Ну, с едой, само собой. Вот скажите, вот это вообще как? Это может быть тоже уже расстройство принятия пищи, потому что без гаджетов многие даже не садятся за стол. Тут уже неврологи бьют тревогу, и психиатры, детские и прочее. Но ВОЗ и ныне там, а дальше уже даже не знаю, что будет на самом деле. Может быть, просто будут специально какие-то экраны надевать, и все.
Да, действительно, и гаджеты, и связь гаджетов с едой, тоже неоднократно видела, встречаю эту проблему, и еще офтальмологи бьют тревогу. У нас, да. Угу. А, на самом деле, хочется сказать, что, конечно, здесь работа с родителями прежде всего, и это очень важный фактор именно в детском возрасте, потому что у детей семья выступает на первом месте. Потом, чуть более старшем возрасте, когда он уже социализируется, когда появляется социум, да, подростковый возраст, здесь уже влияние окружающих, да, то есть окружающего социума, в котором он пребывает, и здесь уже другие немножко устои вступают. Но первое, конечно, это семья, это привычки семьи. И правильно вы сказали, что все начинается с раннего возраста. Конечно, мы проводим большую работу по поддержке, и как-то получается, что родители, пока мама находится в отпуске по уходу за ребенком, или даже начнем с планирования семьи. А, у нее есть приверженность к изучению детского возраста. Она много читает, слушает консультации, ходит на какие-то лекции. Потом ребенок рождается, поступает к нам, в детскую поликлинику, на педиатрический участок. Здесь идет поддержка не только врача-педиатра, участкового, участковой медсестры. У нас есть кабинеты здорового ребенка, где мы постоянно, в том числе и по питанию, даем рекомендации. И здесь как-то складывается все у нас правильно и хорошо. До года правильно вводим прикорм. Ведь ребенок маленький, 6 месяцев, когда мы начинаем на грудном вскармливании вводить прикорм, он не понимает, сладкое, соленое, да. На самом деле вы попробуйте, еда безвкусная, но он прекрасно ее кушает, потому что у него пока еще не сформировалось особенных предпочтений.
Вот правильные привычки именно оттуда идут.
Конечно.
Это кто не любит брокколи?
И в раннем возрасте, при переводе даже на ясельный стол, у нас, в принципе, так называемый ясельный стол, у нас, в принципе, все проходит гладко. А дальше уже как начинает вести себя семья, и какой социальный статус, какой психологический климат в семье, насколько вмешиваются другие родственники или няни в воспитании ребенка.
Бабушки, бабушки.
Кто первым говорит, давайте есть соп. Общего стола, и смотря что есть. И вот к 5 где-то годам у нас уже первые вкусовые пристрастия, предпочтения, они формируются. И вот здесь как раз может быть не в лучшую сторону, да? Потому что ребенок уже знает, что это вкуснее, это быстрее. Это как вопрос недавно был, почему мой ребенок ест только макароны, да?
Потому это что... беда большинства мам. Но это правда, почему? Они же фанаты только макарон. Вот, кстати, у меня просто такая ситуация тоже была с моим ребенком. Ну, слава богу, он уже перерос и ест абсолютно все. Но он не мог даже никакой... Не знаю, огуречек в рот взять, но только макароны. Что это было?
Это быстрые углеводы. Он привыкает, что он быстро насыщается. Они сладкие, приятные на вкус. Ему быстрее и проще их съесть. Потом они еще и очень красивые, разноцветные, разных форм. В общем, вот первое вкусовое предпочтение. Не очень правильное. Потом очень сложно. Я не хочу сказать, что макароны – это плохо ни в коем случае. Они могут быть в рационе и как угодно. Углеводы, они должны быть в рационе, но не одни, да. Поэтому, конечно, вот этот момент нужно поймать. И когда вот начинается вот этот переход, это не буду, это не хочу, здесь нужно продолжить, вот как на первом году жизни, вот эту постепенную смену, да, смену продуктов, постепенное введение новых продуктов, разнообразие обязательно, может быть, где-то форма игры, форма убеждения, вот. Но родители, они должны быть поступательны, последовательны и, на самом деле, сами иметь некоторую самоорганизацию, чтобы выдерживать, да, вот. Ну и хотела сказать еще про социальный момент, да, если мама уходит на работу, становится некогда, если вступают другие родственники или няни, как я уже говорила, то здесь тоже нужно наладить быт ребенку и не упускать уже приобретенных хороших предпочтений, да, потому что это очень легко. Часто родители подростков говорят, он ничего не ест, только фастфуд, да, то есть где произошел вот этот провал. Поэтому нельзя останавливаться на раннем возрасте. Нужно двигаться дальше и быть также последовательными и также следить за
Да, слушайте, Анастасия, у меня такой вопрос по поводу, во-первых, первая сладость. Когда можно дать попробовать конфетку или шоколадку? Потому что, мне кажется, тут два лагеря родителей сейчас. Кто-то говорит, что до победного, чуть ли не до 10 лет я не дам сладкого, потому что у мамы есть такие, да, все, правильное питание, ПП, никакого сладкого. Еще начинают молочки, глютена. Вот у нас только что был разговор с коллегой, всего лишать. Это вообще отдельная стезя, потому что есть вегетарианцы, веганы и прочее-прочее. И было много скандальных новостей. Это все очень прям такая тема, на самом деле сложная. И я понимаю, что ребенку-то нужно абсолютно все. полноценный стол, полноценное питание. Его лишать вообще ничего нельзя. Уж тем более мясо, потому что незаменимые аминокислоты, белки и все остальное на свете. Ну и молока в том числе, и сыра тоже. Но тем не менее, мы сейчас будем касаться как раз сладости, фастфуда. Потому что, например, мой ребенок попробовал первый раз картошку фри, простите, да, в 10 лет. Я счастлива. До этого все говорят, как он не пробовал? Я говорю, нет. Но когда он попробовал, сказал, вау. Я говорю, стоп, вы это будет редкий такой момент в нашей жизни. Давай нет, это все-таки не очень правильная пища. Но сейчас детки чуть ли не там 2-3 года, то есть это нормально, если куда-то на дачу поехали, заехали, купили вот всех этих бургеров и прочее, и уже все как бы это вот нормально считается. Но для детского организма как это? Вот сейчас, я думаю, вы со стороны только педиатра, но и гастроэнтеролога, и вообще в виде таких деток, потому что мы с гастроэнтерологом говорили из больниц, что сейчас язвы даже у молодых людей, у подростков есть, желудка. Чем я, честно, была в шоке, на самом деле, что такие вещи есть. Такое вступление большое, да.
Что касается питания, да, здесь хочется сказать о том, что питание действительно должно быть сбалансированным. По белкам, жирам и углеводам оно должно быть дробным, то есть у ребенка до школьного, раннего школьного возраста 5 раз в день.
5?
С распределением по колоражу, да, с распределением по колоражу. Но здесь уже для каждого возраста более подробно даст рекомендация педиатр. Мы даем такие рекомендации с двумя перекусами дневным и полником. Да, соответственно, всего 5. Вот. И обязательно сбалансированно. То есть ребенок должен получать белки, жиры, углеводы в соответствии с дробностью, да, и обязательно минеральные вещества, обязательно витамины, вот, достаточное количество клетчатки и так далее. Соответственно, что касается всех неполезных продуктов, как мы привыкли считать, сладкого и так далее, его давать в детском возрасте можно, да, но это все должно быть в меру. И это должно быть, должны быть продукты без красителей, без добавок, да, потому что сейчас в продаже огромное количество красивых упаковок, каких-то кислых, соленых, сладких, приторных, мармеладов. То есть, ну, надо думать. Еще какие сладости могут быть полезны? Домашняя выпечка или же вот непонятного цвета и непонятного вкуса? Соответственно, здесь родители, конечно, и дальше это ограничение. То есть они должны входить в общий рацион.
Конечно.
Да, и этого не должно быть слишком. И ребенок должен знать, что сколько этого можно есть в день. Ну, здесь будут влиять общие устои, конечно, семьи. Вы правильно сказали, относительные картошки фри, и такие же абсолютно есть истории с газированной водой от моих пациентов, да, что если семья не является приверженцем фастфуда, культа, да, вот такой вот нездоровой и неполезной еды, то и ребенок он не знает и не понимает, у него формируется, собственно говоря, привычки по типу примера родителей. Вот. Поэтому здесь в каждом конкретном случае, если возникает проблема, но мы сейчас говорим именно о пищевых предпочтениях,
да.
Пока еще, да, еще пока не сформировавшейся проблеме нарушения, то нужно проконсультироваться, можно проконсультироваться со своим врачом, педиатром, участковым.
А вот как какие-то, может быть, есть симптомы? Как понять, что это просто капризный ребенок, не хочу? Либо это уже какие-то зачатки нарушения пищевого поведения? Тут нужно уже как бы поговорить тихонечко, аккуратно. Это сейчас про подростков больше говорю, чем про детей. Хотя мы как-то понимали тему анорексии и булимии в эфире с психиатром. Меня удивило, что сейчас есть анорексия и булимия у 8-летних детей. Я была поражена. Я думала, что это все-таки более подростковая такая мода на худобу и так далее и тому подобное, которое как-то особо и не заканчивается. Я думала, что бум уже прошел когда-то тогда, лет 10-15 назад, но по-прежнему эти все моменты, они все равно же как-то вот всплывают.
Ну, со стороны родителей, да, и со стороны врача. Врача именно педиатра, который самый доступный у нас для пациентов, для наших маленьких пациентов.
Да.
Соответственно, для родителей хочется сказать, что здесь, конечно, наблюдение за ребенком, и здесь не столько похудение, наверное, играет первую роль, это уже критический симптом, а отсутствие набора веса в течение 6 месяцев,
угу.
Да, то есть когда вес стоит, потому что ребенок растет, вес может быть таким лобильным показателем, да, иногда у нас есть периоды вытяжения, периоды округления в детском возрасте, это физиологические периоды. Но вот отсутствие, стойкое отсутствие набора веса и уж тем более похудение, это, конечно, нужно обратиться к врачу. Начать нужно с педиатра, и далее уже педиатр посмотрит необходимость, либо даст рекомендации, соберет анамнез, да, изучит историю всю и оценит симптомы, и дальше уже даст рекомендации, куда обращаться, к эндокринологу, гастроэнтерологу, то есть какова проблема. И есть ли связь какая-то с едой, потому что, может быть, это и соматическая патология, ну, заболевание, да, связанное с тем, что вес стоит. Соответственно, что еще может насторожить родителей, особенно подросткового возраста, это какие-то изменения взаимоотношения с едой. То есть выбор продуктов, отказ от каких-то прежде любимых продуктов, вот нарушение именно поведения по отношению к еде. Угу. Да? Это, например, вообще отказ от еды. И потом родители могут заметить, что, ну, например, ест тайне. С физиологической точки зрения, ну, можно заметить, что тускнеет цвет волос, есть определенные нарушения кожи, да, соответственно, нарушение зубов, да, кариес вдруг возникает, и причем он может проявляться, это нарушение поступления и витаминов, и белков, жиров, углеводов. Ну, соответственно, вот такие признаки именно общего здоровья, которые могут напрячь родителя.
Uh-huh.
И вот поведенчески, как я сказала, это обращение с едой, может быть, ребенок выбирает чрезмерные тренировки, да, очень много уделяет этому времени, много смотрит в зеркало, много себя сравнивает или как-то необъективно себя оценивает. Родителю кажется, что ребенок абсолютно нормальный и даже худоват.
Да.
А ребенку кажется, что он очень худой, и он дальше об этом говорит. Ну, вот такие моменты наблюдения. То есть здесь нельзя терять контакт с ребенком, конечно, и смотреть, как меняется его поведение.
А если такие моменты, ну вот такие темы периодически в СМИ появляются, что мама, например, модель, например, либо блогер, вечно на каких-то диетах, ПП, слишком таком жестком. И, например, дочка лет 10 тоже садится на такую же диету, отказывается там от много всего, ну то есть овощи, рыба, грубо говоря, и, может быть, немного мяса. А потом уже начинаются проблемы. Вот я хотелось бы об этих проблемах поговорить, чтобы вот эти мамы, кто сейчас думает, что вот моя дочка будет стройная, красивая, прекрасная, она такой и будет, да, но ребенка лишать ничего нельзя, да, ну, как бы внушать, потому что она смотрит на маму, да, думает, я хочу. Просто я к чему сейчас веду? К тому, что потом врачи говорят, вот нарушение пищевого поведения в будущем еще, это же, это и проблема, и отсутствие уже менструации, бесплодие, т.д. и т.п., там много чего начинает сыпаться в организме. Когда, казалось бы, вроде бы правильное
женское
питание.
Здоровье, да.
Да, женское здоровье, оно безвозвратно потеряно. Вот я сейчас хочу об этом сказать, потому что считается, ну что, ничего такого, мы же все правильно питаемся, стройная, красивая девочка, если гимнастика еще занимается, фигурным катанием и так далее, и тому подобное. А там бац, а там проблема-то глубже вот выясняется. Вот пару слов перед новостями скажите вот для таких замечательных, прекрасных, заботливых мам.
Ну, действительно, создание собственного идеала, да, или стремление к идеалу, и, может быть, это даже не только мама, но у нас такое количество сейчас всяких марафонов в социальных
сетях.
Да,
блогеров все смотрят.
Блогеров, и рассказывают, как хорошо и здорово жить, да, и как можно к этому идти, на самом деле на подростка могут очень сильно влиять. Это и демонстрация приоритета личностного успеха, если этот человек успешен, да, соответственно, это и, ну, стремление к, там, к каким-то достижениям в спорте. Все это может сыграть злую шутку, потому что любое ограничение, есть даже такой тип нарушения пищевого поведения, как ограничительный, он ведет к дальнейшим срывам.
Вот
даже.
Об этом мы уже поговорим после новостей.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Сегодня у нас тема эфира «Нарушение пищевого поведения у детей». Мы не касаемся глубоко, сразу предупреждаю, не паникуйте, но как паникуйте, потому что сейчас будем с нашим спикером немножечко, с нашим гостем пугать. А мамы бабушек, которые считают, что ничего страшного, что ребенок там худеет, либо слишком много ест, это уже отдельная сторона ожирения. Вообще сейчас это страшная вещь, на самом деле, что происходит в мире. Об этом сейчас мы тоже поговорим. У нас в студии врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главный врач детской поликлиники номер 99, департамент здравоохранения города Москвы, Анастасия Анатольевна Рубцова. И вот перед тем, как ушли на новости, говорили по поводу ограничений, к чему они приводят. Давайте вообще поговорим о недоедании, к чему приводит, страшно пошло, а потом к перееданию. Это тоже очень такой жесткий момент, к чему может привести вообще, каким проблемам со здоровьем. Недоедание к чему приведет?
Ну, здесь снежный ком.
Так.
Потому что, во-первых, недоедание, длительное непоступление в организм может привести к тому, что организм будет требовать восполнить на начальных этапах этот недостающий запас, да, всех необходимых для него веществ. Далее, когда, то есть это может приводить к дополнительным срывам, угу. Да, самобичеванию человека, подростка особенно, за то, что сорвался, и более сильно наказывать, да, дальше решать, лишать организм питательных веществ и витаминов, минералов и всего необходимого. Соответственно, все это, конечно, ведет к нарушению общего соматического здоровья. Да, и к нарушению восприятия, нарушению функционирования основных систем организма, желудочно-кишечной системы, эндокринной системы организма. То есть это введение организм постоянный стресс на уровне гормонов и систем. Вот. И эта проблема, она усиливается, потому что здесь... как мы говорим, может включаться уже ментальный уровень, да, это состояние душевного здоровья, мыслей, чувств, которые усугубляют все эти процессы, тем самым, то есть крайне взаимосвязаны эти системы. Поэтому можно дойти до тяжелой формы расстройства пищевого поведения.
Это очень страшно уже, да. На самом деле. Это занимается детской психиатрией. В основном, кстати, такие детишки лежат в стационарах с серьезными моментами. Вот мы глубоко сейчас не будем в это уходить. Вообще, колораж ребенка – это сколько, как правило, подростка берем, там, 12-14 лет, килокалорий в сутки сколько? Вот если там взрослому, там, 1600-2000, 2500, мужчина, может быть, и 3, кто спортом занимается, да и женщина, наверное, там, 2, наверное, 1000.
Да, я поняла вопрос. Ага. В детской практике все зависит от роста веса ребенка, так же, как и во взрослого, также от физической активности, от нагрузок, которые воспринимают. Поэтому все рассчитывается индивидуально. Да? У нас есть подростки и 1,90 м, и 2 м, поэтому и вес у них бывает очень вариабельный, поэтому и в зависимости от состояния питания, да, физических нагрузок рассчитывается абсолютно по-разному, от индекса массы тела, который мы обязательно рассчитываем при проведении профилактических осмотров у детей. Кстати, это очень важный скрининговый маркер для врачей-терапевтов, да, то есть для врачей районной поликлиники. Как мы можем заподозрить, ну, у подростка, который уже не очень-то делится, может быть, в семье своими проблемами, на профилактических осмотрах. Они у нас в подростковом возрасте ежегодные, комплексные, и, соответственно, вот массо-ростовой показатель и динамику, которую мы отслеживаем при их проведении, очень важный показатель, потому что мы смотрим либо прибавка, либо снижение массы тела, да, и обязательно врач после проведения полного комплексного профилактического осмотра должен оценить и сделать заключение. Пониженное питание, да, оценить массо-ростовые показатели и общее развитие ребенка.
Угу. Это вот сейчас мы идем такими небольшими шагами к ожирению, о переедании поговорим. Это на самом деле бич нашего времени, ожирение именно у детей и подростков сейчас. Очень много таких моментов. Почему? Потому что у нас есть сидячий образ жизни у детей сейчас, школа, дом, гаджеты, малоподвижный образ жизни и фастфуд, про который мы говорим. А вообще это серьезная вещь, ожирение, либо ну, подрастет, как многие считают, и сам он собой займется и придет в норму. Ничего страшного. Ну, подросток, бодипозитив, все остальное. И некоторые подростки, кстати, вообще не парятся по этому поводу. Думают, ну, ладно, подумаешь, все разные, все норм. Тем не менее, если вот паниковать нет. Обычно многие мамы, я знаю по себе, идут к эндокринологу, заводят дневник питания и так далее, и тому подобное. Две недели все придерживаются, все прекрасно, и потом снова улетает это куда-то, какой-то сбой, и все понеслось. Но, тем не менее, ожирение у ребенка страшно?
Ожирение – это заболевание, требующее динамического наблюдения или со второй степени ожирения – требующие диспансерного наблюдения. То есть это заболевание. И это не только повышенная масса тела, да, высокий индекс массы тела, но это и изменение работы эндокринной системы и других систем организма. И, конечно, оно требует обязательно и коррекции, и лечения в некоторых случаях. И здесь нужно сказать, как и при заболевании гастроэнтерологии очень важна роль родителей. И то, насколько они погружены, действительно, как вы сказали, Наталья, на две недели, и все. Очень важно, потому что волшебной таблетки, как мы знаем с вами, нет, которую бы дал доктор, и все исправилось в одночасье. Нет, здесь и образ жизни, и определенные изменения пищевого поведения. Может быть, оно уже требует вмешательства других специалистов. То есть здесь тоже надо разбираться. Ну и, конечно, здесь должна быть приверженность, выдержка семьи, которые будут обеспечивать этот комфорт. Для ребенка комфорт выздоровления. Еще раз говорю, ожирение – это заболевание.
Угу. То есть и по анализам уже будет понятно, что там инсулинорезистентность и так далее, там подобное. Кстати, по поводу диабета второго типа, вы сказали в самом начале эфира, что у деток с ожирением уже бывают такие моменты, как диабет второго типа возникает у подростков, да?
Я, да, говорила о том, что он уже имеет место быть.
Раньше такого не было,
в детской практике. Да. Раньше мы в основном встречали диабет первого типа, да? Соответственно, сейчас такие случаи встречаются.
Вот так вот. Слушайте, а вот по поводу ожирения, давайте еще вот этого момента коснемся. Просто многие же родители говорят, ну, у нас все в роду были такие, бабушка полная, дедушка. И вот сейчас ребенок, там, 12 лет, весит 85 килограмм. Ну, а у нас все большие такие дети, что же вы к нам пристали? Ну, как бы и взрослые такие крупные. Всегда ли лишний вес – это проблема? Либо в каких-то случаях, да по анализам все нормально. Ну, да, ну, такой вот крупный ребенок. Либо нет, это просто мы как бы находим какие-то, грубо говоря, отмазки, и все успокоились. Продолжаем есть пюре, котлеты, сливочным маслом активно заправлены все это.
Угу. Здесь сложно сказать однозначно, потому что нужно понимать в каждом конкретном случае и изучать, да, анамнез, то есть как живет ребенок, как он родился, с каким весом он родился, действительно ли есть антропометрические такие особенности в семье, действительно бывают крупные по росту и по телосложению. Мы и в детском возрасте разделяем разные типы конституции. Да?
Угу.
Но здесь хочу сказать еще, нужно, конечно, задавать вопросы относительно быта семьи. Может быть, не прямые, не всегда они ответят, но обязательно попытаться уточнить. То есть ли культ еды в семье? Такое тоже бывает. И когда еда встает на первое место, и есть ли факты переедания, действительно, то есть, ну, уточнить по объему, сколько еды употребляется. Это первое. А второе, в каких случаях, то есть бывают моменты, в которых родители не учат ребенка справляться с стрессом, а демонстрируют, опять же, заедание стресса. Это эмоциогенное, у нас, так сказать, нарушение, да, пищеварения.
Да.
Когда мы заедаем, еще есть такое понятие, как пищевой алкоголизм.
Да?
Да.
Пропустила такое. Господи, что это такое? Расскажите,
заедание,
что это за понятие.
Заедание стресса. Вы точно о нем знаете.
Угу.
Когда у нас есть гормон счастья,
да,
серотонин, когда у нас снижается его уровень, многие стремятся его восполнить, да, чем? Шоколадкой.
Угу.
И когда это становится привычным, постоянным и достаточно частым справлением любого, исправлением любого стресса, то вот возникает такой тип пищевого поведения. Вот, соответственно, опять же, какие-то конфликтные ситуации в семье, недопонимание, неблагополучный, соответственно, статус, ну и привычки семьи. То есть, ну, если вся семья сидит на диване и кушает, и кушает не от того, что она голодная, а от того, что все вкусно, и глазами, это внешний тип, есть такое нарушение пищевого поведения, да, когда любой вид еды, запах еды вызывает желание есть. И пока еда есть, человек будет есть. Если в семье это принято, скорее всего, и такой тип тоже может быть.
Uh-huh.
Ну и адинамия, это понятно, да, адинамия с общим бытом, они, конечно, влияют на вес, массо-ростовые показатели ребенка и вообще его общее состояние. Но...
А вот все-таки как понять, что у ребенка ожирение или просто конституция такая, период роста? Какие анализы нужно сдать? Вот педиатр, что он означает? Вот когда приходит мама, а с ребенком 10 лет, с очень полным ребенком, который говорит, вы знаете, вот мама жалуется, у меня просто такая ситуация, есть у знакомых. Но ребенок ест столько много, мы уже его, он уже там на регби ходит, он спортом занимается, везде, он очень активно на самокате приехал. Но полненький, очень даже такой действительно ребенок, есть лишний вес и очень много ест, с утра до вечера ест, ест, ест. Что такое, что с этим делать? Вроде ребенок такой счастливый, прекрасно, замечательный, но очень полный. Вот здесь с чего начать? Какие анализы? Знаешь, чтобы понять, что происходит? Педиатр что тут говорит?
Педиатр говорит, обычно изучает, взвешивает, меряет рост, определяет массо-ростовой показатель и смотрит, действительно ли массо-ростовой показатель превышает возрастные нормы. У нас есть специальные таблицы, которые разработаны по общим статистическим антропометрическим данным, так называемые коридоры от и до, каждому uh-huh. весу и росту, соответственно, есть определенные нормы. Да, там достаточно большой разброс по возрастам, начиная с рождения. Сначала определяется рост, это стабильный показатель физического развития, потом вес. Вес должен соответствовать росту по массо-ростовому показателю, по возрасту. Но главное, по массо-ростовому показателю. И об этом мы говорим, гармоничное развитие у ребенка или негармоничное, или дисгармоничное. Вот, это первое. А второй момент, если мы уже говорим о том, что есть еще понятие повышенная масса тела.
Да.
Да, у нас, то есть повышенная масса тела, связанная с избыточным питанием, например, мы ставим. Мы здесь пытаемся разобраться, смотрим пищевой дневник, смотрим, чего не хватает, смотрим избыток каких веществ, это вот с педиатрической точки зрения, да, и дальше даем рекомендации, что ему сделать, как поменять рацион, может быть, там нету завтрака, или, может быть, основной колораж приходится на ночное или вечернее время, то есть здесь нужно смотреть в каждом конкретном случае. И даем рекомендации, и смотрим динамику. В любом случае, у нас в каждой поликлинике есть врач-эндокринолог, врач-гастроэнтеролог, который поможет в непонятных случаях справиться. И, в принципе, вообще повышенное питание и ожирение обязательно просят консультации. То есть эти заболевания требуют консультации эндокринолога.
Потому что
гастроэнтеролога.
Да, ведь повышенный вес, точнее не повышенный, а именно уже ожирение, наверное, это риск не только сахарного диабета, в том числе второго типа, но и сердечно-сосудистых заболеваний, это гипертония. То есть у детей есть повышенное давление, у которых, у подростков, да,
есть,
лишний вес.
Конечно, да, гипертоническая болезнь.
Тут уже даже препараты, просто я удивилась, что кардиолог сказал, уже препараты ребенку прописываем, взрослый препарат для снижения давления. То есть это и проблемы с суставами, тут уже все к этому подходят, поэтому это серьезная такая работа получается.
Да, да, это влечет с собой большой пул соматической патологии, то есть это ненормальное функционирование организма. И сложности справиться с этими проблемами именно как раз в связи с сложностью коррекции пищевого поведения.
Это получается вообще семейная психотерапия, получается, всей семьи, потому что если у ребенка лишний вес, как правило, что? Дома, вот мы сейчас уже про гурманов поговорили, да, культ питания, и с этим прям, ну, тяжело приходится работать педиатру, да, получается, всей семьей?
Получается, всей семьей. И, конечно, в некоторых случаях требуется подключение, то есть мы можем дать свои рекомендации, но, как правило, они приходят на прием либо, ну, с кем-то одним из родителей, в лучшем случае с двумя, подростки, как правило, могут и сами даже приходить,
конечно,
на прием.
Да.
Это сложно корректируется, с 15 лет они самостоятельно посещают врача. Соответственно, а здесь, конечно, нужна работа всей семьи. И в данном случае, понимаете, посадить подростка
на жесткую диету,
нереально. Это может ухудшить ситуацию. Вот что хотелось бы сказать. Потому что он может выдерживать ограничения, но жесткие ограничения, опять же, могут вести к срывам и к увеличению веса. Соответственно, здесь нужен очень тонкий подход, в том числе, ну, психиатры, они корректируют уже все-таки расстройство пищевого поведения, а психологическая поддержка и помощь, вот, была бы очень хорошо. И здесь, конечно, с родителями прежде всего, потому что здесь особенно подростку, ему нельзя запрещать.
Ни в коем случае.
А с ним, ему нельзя читать лекции, нотации, да, потому что он не будет воспринимать. Здесь только открытый диалог. Здесь только вопросы, умение слушать, да, и какие-то поступательные рекомендации, что, потому что можно навредить на самом деле. Вот, и жесткая диета, да, как мы привыкли представлять себе для снижения веса,
конечно,
она ведет к ухудшению, к срывам,
как же
перееданию.
Тогда лавировать? Как же тогда... Это вот эндокринологу нужно составить так рацион, да, и педиатру, чтобы и фастфуд там где-то иногда, и тортик какой-нибудь где-нибудь, и шоколадочка кусочек, то есть все, чтобы это было. Как тогда не переступить эту черту? Это же очень опасная ситуация.
Сложная ситуация, и здесь я еще раз говорю, нужен комплексный подход. В каждом конкретном случае, то есть мы сейчас привели уже, да, с вами поговорили о разных примерах, и с ожирением, и с просто, с культом в семье, и с особенностями жизни семьи, да, быта, и с различными другими заболеваниями и предрасположенностями. Здесь в каждом случае нужно действовать очень аккуратно и индивидуально. Поэтому прежде всего нужно не оставлять эту ситуацию, самостоятельно она не решится, чтобы это не было увеличение или уменьшение веса тела, да, какие-то изменения,
как поведение. Часто ребенку нужно взвешивать? Давайте тогда вот прямо сейчас четкие рекомендации родителям, потому что у нас все же очень заняты, очень родители работают, там ребенок в школу, то подросток. Сейчас берем девочку 13-14 лет, как раз которые активно хотят быть очень стройными. Мы сейчас не про ожирение уже как раз говорим, а про, не дай бог, какие-то другие расстройства, типа анорексии. То есть я поела, все хорошо, я супчик съела, один супчик за весь день. И мама говорит, ну ладно, суп-то поела, у нас с хлебом все хорошо. А на самом деле не очень хорошо, потому что потом могут быть действительно серьезные проблемы, про которые мы говорили, вплоть до вообще абсолютно серьезных, страшных вещей. Как часто взвешивать ребенка? О, вот это важный момент. Раз в год, например, чтобы понять, что у нас там с весом происходит, и куда нужно смотреть, и куда вести за ручку, возможно, дитё.
Раз в год.
Короче, я уже
на профилактическом осмотре, который у нас проводится педиатром регулярно, те, которые посещают дети образовательной организации, проходят в образовательной организации, в детском садике или школе. И с оценкой, соответственно, врача, да, изменения вот этих антропометрических данных у ребенка веса и роста. Вот, соответственно, опять же, злоупотреблять, если вдруг у вас появляются какие-то опасения, жалобы, непонятное поведение, тем более у подростков, необходимо обратиться к врачу-педиатру, прийти по самозаписи и обозначить свои проблемы, свои жалобы.
Если бывает так, что ребенок-подросток приходит сам и жалуется, что в школе травля, например, лишний вес. Хотя, казалось бы, лишнего веса нет. Педиатр, как правило, направляет тогда либо уже с родителями беседует, или направляет к детскому психотерапевту, психологу ребенка. Как такие ситуации? Потому что такие ситуации, я знаю, что это вот этот буллинг, да, и по поводу лишнего веса или еще чего-то. И я знаю такие ситуации, что ребенок не говорит семье, а приходит, например, к своему врачу, который с детства наблюдает, педиатра. Я сама дружила со своим педиатром. Поэтому и такие какие-то вещи хочется рассказать и посоветовать. Это идеальная вещь, на самом деле, когда ребенок идет туда, а не идет куда-нибудь в соцсети, не смотрит какие-то страшные вещи. Как тут реагирует педиатр в такие моменты?
Ну, педиатр не может, если это подросток, да, старше 15 лет, он не сообщает о визите ребенка без согласия ребенка родителя. Это 323 федеральный закон. Вот, это врачебные тайны и медицинское право детей. А мы рекомендуем центры сейчас, значит, в связи с информатизацией такой, да, она играет и хорошую роль, замечательную, я бы даже сказала, главное знать, где смотреть. У нас на сайте Департамента здравоохранения, в наших социальных группах и на официальном сайте есть информация, и там постоянно мы санитарно-просветительскую работу ведем. Есть Московская служба психологической помощи, который есть прямой телефон, в том числе помощь детям.
Да.
У нас психологическая помощь круглосуточная, и везде мы об этом пишем. Если вам плохо, страшно, что-то не получается, да, обратитесь сюда. То есть есть даже информационно некоторые такие, ну, триггерные основные, да, моменты, которые должен человек, ребенок, подросток, родитель обратить внимание. Круглосуточная помощь НПЦ имени Сухаревой, есть телефон круглосуточной помощи. А в районах есть районные центры «Мой семейный центр», и там тоже есть служба психологической помощи, трудной жизненной ситуации, проблем, да, и как с семьями работают, так и отдельно могут оказать онлайн консультативную помощь. Не все хотят приходить или, да, боятся в каких-то случаях. То есть, в принципе, сейчас очень хорошая поддержка. Мы на приеме рекомендуем, да, если такие проблемы возникают, обратиться Соответственно, ну и проводим разъяснительную работу, что важно, что нужно.
Прекрасно. К концу эфира все-таки такой общий совет. Как помочь ребенку сформировать здоровые привычки питания? Как? Вот сейчас возьмем ребенок только-только, еще на груди у мамы сейчас, которую кормит и слушает нас. Угу. Чтобы все было прекрасно, овощи, рацион прекрасный, чтобы все ело, не было никаких расстройств пищевого поведения, нарушений. Что делать?
Ну, прежде всего, не терять никогда контакт с ребенком и приверженность к здоровому образу жизни в семье. Второе, я считаю, и очень важный момент, потому что в любом заболевании этот фактор, в развитии любого заболевания присутствует, это психологический климат в семье. Да? Семья – это самое главное, откуда у нас и привычки, и повадки, и генетика, все вместе. Ну и третье, если у вас возникают проблемы, обратитесь к специалисту. Нельзя лечиться по интернету, нельзя удерживать какие-то моменты, которые вас беспокоят в себе, обязательно обратитесь, и будет понятно, может быть, и не требуются серьезные коррекции, а минимальные какие-то советы и рекомендации.
Спасибо большое. У нас в студии врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главный врач детской поликлиники номер 99, департамент здравоохранения города Москвы, Анастасия Анатольевна Рубцова. Благодарю.